Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. Как всегда в этом часе на волнах нашей радиостанции мы собираемся вместе в студии, чтобы поделиться самым дорогим, самым светлым историями о радости, о жизни, о сомнениях, о вере, о любви. Я напоминаю, что «Светлые истории» — программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или в аккаунтах Радио Вера в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Здравствуйте еще раз. В студии мои дорогие коллеги, ведущие Радио Вера, Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Наталья Лангамер, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы, наших сегодняшних светлых историй, иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
И тема наша сегодняшняя интригующая — про запомнившееся торжество. Служба церковная или что-то в этом роде, что осталось в памяти как важное событие. Вот об этом сегодня поговорим. И это такая тема, которую вот пока история про нее не расскажешь, непонятно до конца, о чем же речь. Только смутно чувствую, что должно быть в этой истории вот какое-то торжество, которое как-то по-особенному в сердце отозвалось. Отец Макарий, вот в чем ваша история сегодня?
Я с удовольствием поделюсь этой вот историей, даже некоторые, я бы сказал, серии истории, связанные с одним и тем же событием, конкретно с праздником Пасхи. Это было давно, как поется в каком-то романсе. Действительно, 20 даже с чем-то лет тому назад, это примерно 2005 год приблизительно, пятый или шестой, вот так вот, скорее пятый. А в те годы, как время быстро бежит, больше 20 лет прошло, значит, мне приходилось регулярно участвовать в так называемых православных ярмарках, они же православные выставки. Сейчас этот вид деятельности, если не совсем сошел на нет, то просто, ну, как это сказать, принял другую форму. А в те годы, ну, как-то, знаете, как говорится, у нас не принято говорить о плохом. Но, тем не менее, значит, патриарх, святейший патриарх Алексей II в одном из своих официальных выступлений сделал такое заявление: пора прекратить это безобразие. Ну, не сами эти выставки, но те безобразия, которые там происходили. Я не буду говорить о безобразии, я буду говорить о чем-то хорошем, что там было. Но оно на фоне происходило, на фоне разных неприятностей. Итак, первый, так сказать, эпизод. Мы приезжаем туда, кто мы, вот, не сестры, монахини, которые этим делом участвовали, там человек три было их, или два, двое, трое, ну, разные, там несколько стендов у нас было, и я в качестве священнослужителя, там расставляем все, развешиваем, что необходимо для этой ярмарки, и большущий плакат с ценами на требы. Цены, значит, там такой... Такое поминовение, другое, третье. Я говорю: сестры, снимайте это дело. А как это снимаете? Как это снимаете? Нас благословили. Это вот волшебное словечко. У нас благословение. А я отвечаю: знаете, благословение – это благословение, но я в аду гореть не буду за ваше благословение. Поэтому либо вы снимете, либо я сейчас сяду и уеду, восвоясь. Но подчинились. Сняли. Так, все. Ну, и дальше пошло. Пошла работа, православная ярмарка, там кое-какие изделия продавались, реализовывались, да, что там, какие-то там стаканчики, еще что-то, какие-то пакетики с, не знаю, с каким-то...
С травами.
Вот, да, с травами.
С медом.
Какие-то такие сучки, которые тоже можно заваривать. Очень много всего там продавалось, чисто все, чин по чину. И, конечно, люди подходили и просили поминовения вот в таком-то монастыре. А я спиной стою к этим девушкам нашим и столько слышу: а сколько стоит сорокауст? Она отвечает: а нисколько не стоит. А как это нисколько не стоит? А по вашему усердию. Строго по-евангельски. Строго по-евангельски. Если кто не очень это в курсе, пожалуйста, открывайте второе послание апостола Павла к Коринфянам. Там вот буквально так и есть. Апостол просил, просил, просить никому, сказать, надо просить, и он просит по усердию, значит, помогать, содействовать там братьям в Палестине или где-то, в Иерусалиме. Вот они. И хорошо. И так, в общем, процесс у нас и пошел, и все были довольны. Все были довольны. И происходило это в последнюю седмицу Великого Поста, то есть седмица Марии Египетской, накануне праздника входа Господня в Иерусалим, и перед ним суббота, Лазарева суббота. И, как помните, наверное, немножко странная манера православного питания, в Лазареву субботу надо, надо есть икру. Ну и вот те, значит, разные наши гости нашего стенда, по всякие угощения нам, кто чуть-чуть баночку маленькую икры принесли этим с девушкам, вдруг несут кто-то, какой-то человек, большую такую банку, где-то примерно пол-литровую, если не больше, пластмассовое такое ведёрочко, и там какая-то оранжевая, значит, оранжевая масса. Я говорю, смотрите, говорю, девушки, кажется, это тоже икра. Да что ты, кто тебе даст такое количество икры, да ты сошел с ума? Ну, ну ладно, я сошел с ума. 20 лет продержался, еще не сошел. Но был близок. В общем, все. Они все это закрыли, взяли. И мы, значит, сюжет этот закончили. Закончилась наша ярмарка. Как вот она закончилась накануне Лазаревой субботы, все эти мы собрали, все эти, значит, наши принадлежности, подаренные всякие подарки, включая эту баночку, я уже на нее не смотрел, и поехали в Иваново, там дальше вход Господень в Иерусалим, дальше Страстная Седмица начинается. Оказывается, это была полная банка красной икры.
И выяснилось, это уже на Страстной.
Совершенно верно, выяснилось на Страстной, когда благочестивые монахи и духовенство, так сказать, икру уже... Ну, к счастью, там был холодильник. В общем...
До Пасхи дожила?
Я старался никого не укорять. Ну, тем более, полкило мы всё равно не съели. Вот, она, значит, лежала там, где нужно было лежать. Потом вот в самое то торжество, праздник Пасхи, светлый праздник, очень хорошо, все были очень довольны. И это довольство, оно немножко опиралось на память о том, что где-то хранится этот большой сосуд. Я сказал, полкило, ну, не знаю, ну, знаете, ведёрочки такие видели, пластмассовые.
Они бывают и килограммовые.
Ну, не знаю, в общем, я не взвешивал, но икры было много, элементарно говоря. И потом Пасху, значит, мы все отпраздновали, началась уже Светлая Седмица. Ночью холодильник-то работает. В какой-то момент, я думаю, что уже Светлая Седмица кончилась, потому что Светлую Седмицу тоже духовенство тоже очень нагружено. Это практически каждодневные службы, и в монастыре там все, и народу много.
А икра так и стоит.
А что, холодильник? Это, как сказать, результат технического прогресса.
Если бы морозильник, еще ладно, но две недели в холодильнике.
Не, ну икра, она сама солененькая, но там ничего не делается. Не знаю, я тут не готов с вами согласиться, чтобы две недели. Можно немножко отступление в сторону, но это полезное отступление. Совсем в сторону, но, по-моему, даже когда ты в эфире об этом рассказывал, уже через существенное количество лет после этого описанных событий, я был настоятелем в небольшом храме, и бабушки несли пасхальные яйца. А обратно не брали. Обычно вам дают яйцо, и принимают яйцо. Давать-то они давали, а брать не брали. Говорят, нет, батюшка, мне нельзя, почки, печень, там чего. В результате у меня накопилась основательная...
Гора яиц.
Да, но я был настоятель, в храме тоже был холодильник, там внизу стоял. Я аккуратнейшим образом их рассортировал, где трещинки минимальные, миниатюрные, положил сразу сверху.
Салат.
Ну, салат я не делал, я просто ел.
Ага.
Мне там салат. Короче говоря, последнее яйцо я уел в канун Успенского поста, август месяц. И они были, благодаря этой температуре стандартной, как в других местах, где поддерживается температура, вот, и тщательной сортировки, вот до Успенского поста эти яйца, уже куриные яйца. А рыбьи яйца, сиречья икра, а все тем более соленым, малосольного копчения, или как она там называется. Ничего не делается за пару недель. Она же едет сюда, эта икра, тоже же не на месте этих...
Ну, рассказывайте, когда же до нее добрались.
Ой, когда мы добрались, была дана команда ехать куда-то за город за первоцветом. Первоцвет, знаете, да, это мать и мачеха, она имеет какое-то значение для засушивания, из нее что-то там...
Лечебное что-то.
В общем-то, первоцветом мы поехали. Каким-то образом взяли газель, кто-то нам дал. В общем, взяли эту газель, всех девушек мы посадили в машину, еще там были разные люди. Не помню, сколько мы первоцвета там набрали, но мы делали очень хорошее угощение там. Вот, безалкогольный, разумеется, тем более, если в машине ты едешь, как тут может быть, какие тут могут быть плохие угощения, вот, но эту икру подобрали всю до зернышка, вот, и все были страшно довольны, может быть, кроме только тех, кто отвечал за первоцвет, я не знаю, может быть, ну, не знаю, не помню, про первоцвет я вот не помню, про икру помню, и про погоду прекрасная была, и вообще так все. Вот это празднество завершилось, это началось до Лазаревой субботы, а закончилась уже где-то после Фоминой недели. Вот таким вот образом Господь вот тут вот милостив, оказал такую нам помощь, и я это связываю с правильно совершенно каноническим подходом к делу, к отказу от поборов за требы, чтобы никто не дерзал назначать цены за требы, потому что патриарх Алексей тот же самый сказал, кто будет назначать цены за требы, и будем изгонять из храма, как спаситель вот этой вот хлыстом своим действовал. И кто не понял, пусть пеняет на себя. Близко к тексту я цитирую слова святителя, первосвятителя Алексея II. Вот примерно так вот это все и происходило.
Интересная история. Я почему-то вспомнила, когда вы про яйца заговорили, как у нас на трапезе собиралась община, и мы, женщины, все списались и договорились там. Куличи везем, пасхи везем, все продумали. Приезжаем, накрываем на стол. Батюшка говорит, ну а яйца-то где? Мы такие, да, я не стала брать, потому что, ну, все привезут, что, зачем яйца брать? Другая говорит, я тоже не стала, все же привезут яйца. И, в общем, все хозяйки приняли одно и то же решение. У нас была Пасха без яиц, потому что их изобилие вот как раз пугало.
Ну, Лена, вы помните эту историю классическую с панпродрежей шла не о яйцах, а об алкогольном напитке? Ну, можем упомянуть, это же не в православной церкви дело было. В одном местечке еврейском раввин сказал, что, друзья, евреи, давайте, надо нам устанавливать хорошие отношения с нашим населением окружающим. Для этой цели каждый пускай принесет бутыль самогона и нальет ее в большую бочку, и будем всех угощать. Вот. И так они и сделали. И принесли каждый, значит, бутыль, налили в большую бочку.
Я почему-то знаю, чем закончится.
Да-да-да, это анекдот.
Но нет, я догадалась так.
Взял рюмочку, отхлебнул и говорит, вот теперь, говорит, вы видите, почему нас недолюбливают.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на Радио Вера. Рассказываем их сегодня мы, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы сегодня рассказываем истории про запомнившееся торжество. Дамы, кто начнет?
Ты так выглядываешь, да, из-за стойки микрофонной на нас. Анечка.
Слушайте, ну это не моя история, но просто у всех есть, наверное, история про пасхальные яйца. А у меня просто, я упомяну такой эпизод, когда как это одна из первых Пасх, вот у нас неофитов в храме Живоначальной Троицы в Останкино, и мой друг под видом... Ну, мы голодали строго на Страстной неделе, кушали мало, горстку там кашки. И друг мой решил все-таки разговеться, так разговеться. И в пасхальную ночь его увезли по скорой, потому что он говорит, яйца-то освященные все, все ему дают там. Яйца-то, говорит, освященные, предат не будет.
Сколько он съел?
Да, я даже не могу точное количество назвать, но не отказывался, так скажем.
Как-то мы так легко тему о запомнившемся торжестве перевели в тему о запомнившейся трапезе.
Ну, почему-то с этим связано.
Очень взаимосвязано.
Почему? Я могу тоже рассказать эту историю. Давайте я расскажу, потому что у меня тоже про трапезу. Хорошо. Я вспоминала три своих первых праздника, самых больших. Пасху, потому что пришла, воцерковилась я в январе, в конце, на Святую Нину 27 января. Вот, и у меня была первым праздником Пасха, потом у меня была первая Троица, потом у меня было первое Рождество в таком порядке. И вот первую Пасху я, значит, праздновала с семьей моей подруги, которую меня, собственно, за ручку привела в храм. Они были воцерковленные, сварили мясо они, собрались мы в храм. Я ночевала не дома, чего я никогда не делаю. Для меня это вообще было потрясение. Но я вот шла во все вот в это с широко распахнутыми глазами, готовая к любым переменам в жизни, потому что, ну, все не так, как ты привык. Надо перестраивать мировоззрение, когда ты принимаешь христианскую систему координат. Настолько она разительно отличалась для меня от привычного черного-белого. Совершенно непонятно, почему гороскопы зло, почему нельзя ходить ко всяким гадалкам, вот это все. Ну, нельзя, ну, не надо. То есть мне особо там не пришлось себя форматировать. Ну, короче, Пасха. И вот мы едем в храм, и подруга моя говорит: я хочу надеть каблуки, чтобы все видеть. Значит, вот чтобы Пасху вся. Она тоже была относительно неофитом, и она надевает красные туфли на высоком каблуке. И мы приезжаем в храм, это Николо-Грешский монастырь, кафедральный собор, служит владыка, епископ там местный. И вот мы, значит, стоим, радуемся. Час радуемся, значит, он кричит: «Христос воскресе!» И для меня тоже это все неожиданно. А там наверху хор из семинаристов. Они такие: «Воистину воскресе!» Как в армии. Я думала, сейчас собор просто рухнет, потому что все это так вошло в какой-то резонанс. И вот эта вся такая безумная радость, и рядом со мной постепенно, значит, вянущая Оля, потому что она говорит: я себе устроила праздник столпничества, подвиг. И она стоит на этих каблуках огромных, и ей настолько уже под конец было плохо. Я делала вид, что мне хорошо, когда уже к 5 утра приближалось время.
Такие длинные службы?
Да, была очень длинная служба. И в конце владыка сказал: ну, а теперь дети, подходите ко мне. И откуда-то взялись дети там 4:30 утра, побежали к нему, он там подарил шоколадные какие-то, по-моему, яйца. И вот назад мы, значит, отвезли бедную Олю, и я помню, как она из последних сил говорит: «Внимание, я ем мясо». Это все так для меня было диковинно. Но самое главное, что мы привезли благодатный огонь, который успел доехать до Угреши к тому моменту. И на следующее утро я маме везла, значит, домой благодатный огонь в каких-то безумных баночках, как-то привязанные в машине, они были прикреплены чем-то там, скотчем, чем-то, чтобы это все не упало. По-моему, даже я везла в 3 стаканчиках, что если одна потухнет, я, значит, останавливалась, поджигала от другой, но я таки привезла домой благодатный огонь. Вот, а на Троицу я вообще не знала, что такой праздник есть. Я поехала в наш... Мы переехали на дачу, я поехала в наш храм. Троица-Сельцы – это поселение такое, самая высокая точка на Дмитровском шоссе. Я приезжаю в этот храм, люди радуются, я захожу туда и ничего не понимаю. Трава на полу. По траве, как сейчас помню, на меня прыгает лягушка из храма. Я думаю, что происходит? Березы стоят. Я думаю, это что за Новый год наоборот? Не елки, а березы стоят в храме. Думаю, что так делают? Да, прикольно. Вот, потом, значит, была служба, был крестный ход, и снова мы заходим в храм под икону, а там же Троица, Сельцо, это их престол. И вот, значит, икону держат мужчины, ты под нее вот так ныряешь, заходя в храм, и батюшка, отец Дмитрий, с исопом так тебе хоп в лицо святой воды. Я чуть не захлебнулась. Вот это вот такая какая-то у меня была потрясающая совершенно Троица, и с тех пор я ее очень-очень люблю. Вот, а на Рождество, снова про трапезу, со мной поехала девочка, которую уже я, как бы, ну, не я привела, я привезла буквально в храм, ее на первый разговор со священником, она там осталась, стала ходить. И вот к Рождеству мы подошли вместе, хотя я по церковной жизни была старше, она на 2 месяца младше меня была в этом смысле, но Рождество у нас у обеих было первое. И как-то так получилось, что мы с ней уехали со службы ночью и оказались вдвоем в машине. И вот оно, Рождество. Я говорю, куда? Она говорит, есть хочется. И мы поехали в те самые круглосуточные сети кафе, где дают гамбургеры, чизбургеры, молочные коктейли, мороженое. И вот это было мое первое Рождество, когда мы ели мороженое, чизбургеры, гамбургеры, сидя в машине, по-моему, даже. Замечательное такое было рождественское разговление. А еще один праздник, вот я не помню, Кость, может быть, ты вспомнишь. По-моему, это было что-то около Преображения Господня, или это было Успение, когда мы вот с коллективом сов собрались у меня на даче и как раз поспели яблоки. Мы эти яблоки с яблони рвали. И вот все вместе за столом сидели. Это было, знаете, хорошо друзьям вместе быть, хорошо нам, братья, вместе, да? И вот вы тогда, по-моему... Нет, вы
мне
приехали
кажется,
же...
тебе нужно пояснить, что такое коллектив «Сов».
Коллектив «Сов» – это, да, программа «Совы», в которой мы вместе делали молодежное ток-шоу с Костей, с Леночкой Мацан, с Кирой Лаврентьевой, вот с Андреем
Афанасьевым.
С нашими звездами, да. И вот мы собрались на даче, и мне так было тогда тепло. По-моему, вы, Кость, приехали уже с маленьким Мишенькой, а Кира приехала с маленьким Андрюшенькой.
Да, какое-то лето было. Ну, то есть... Если у нас дети мартовские, и Миша, и Андрюша, то какой-то, да.
Полтора года им было. Они уже ползали. И вот они, по-моему, тогда познакомились, Миша с Андрюшей. Это, насколько знаю, до сих пор они дружат.
Да, мне кажется, им было меньше.
Меньше, думаешь, да? Маленькие совсем.
Кажется, ну, я сейчас уже не помню.
Но зародилась дружба там, короче, такая прям мужская хорошая дружба. Сейчас уже взрослых юношей. И вот это тоже удивительное чувство, когда вот так мы сидим братьями. Это не церковная служба была, мы просто сидели за столом, ели какой-то пирог, по-моему, какой-то шашлык или что-то мы куриное ели такое. Яна Копаева была, вот этот коллектив, блогер известный тоже. Одно из самых теплых у меня воспоминаний. Таких вот. Вот.
А вы знаете, вот вы сказали, не церковные, вот прямо, ну, я, конечно, прошу.
Не храмовый.
Вот не храмовый, это уже точнее. Дело в том, что есть церковь за главной буквы, большая церковь, есть малая церковь. И вот что такое малая церковь? Понимаем, это семья. Но если церковь как таковая, она одна, единая святая соборная апостольская, единая, то малые церкви — это некоторое таинство, таинство, потому что церковь должна быть все равно одна, но их вроде как и много. И тут, дорогие друзья, если вы мне позволите небольшое богословское, евангельское отступление или, наоборот, прояснение, у Спасителя в Евангелии от Иоанна, 15 главе, кажется, это, не помню, найдете, есть очень такая, ну, выпуклая метафора – дерево и ветвей. А здесь лоза истинная, вы же суть рождения, но я есть дерево, виноград, виноградная лоза. Когда у нас говорят виноградная лоза, то русский человек не всякий способен понять, что речь идет о растении древовидном или кустовидном. А вы ветви, вы все ветви. И вот дальше идет вопрос. Значит, ветвь, она когда часть этого растет из дерева, она с одной стороны, независимо от нет, вот можно сказать, вот эта ветка одна, вот эта другая. С другой стороны, это части этого дерева. Если ветку отломить, она с виду остается веткой, но по существу она уже не ветка, а сушняк, совершенно верно.
Да, да.
И вот здесь вот эти все рассуждения, как сказать, аналогии, они очень нагружены смыслом. Мало того, смотрите, если вы прибудете во мне, говорит Спаситель, вы прибудете во мне, как ветка на дереве, как лоза на дереве. И, ну, мы это слушаем, читаем и понимаем, но не очень понимаем, что это полнейший параллелизм в греческом языке, потому что предлог «эн», он относится так же, как ветка на дереве, к ветке на дереве, так и «вы во мне». «Имис энэму», «энэми». Enemy, да, enemy, дать не пойдешь. И вот по-русски не скажешь, не переведешь. Вы на мне, с ним же будет дико сказано. Или ветка в дереве, тоже не ветка в дереве, как она. Ветка на дереве, а вы во мне, и азва, и я в вас. И как-то, в общем, для человека, который читает это по-гречески, апостолы, ну, они, понятно, говорили это, наверное, они по-арамейски, но писали это уже по-гречески и воспринимали это. Греческий для них был, как сказать, второй родной. И тут сомнений от них не было. И не надо бы... Я посмотрел специально, никто из святых отцов никаких комментариев на эту тему не дает, потому что это самоочевидно. Как Волга впадает в Каспийское море, никто тут комментировать ничего не будет. А нам-то, бедным, приходится тут скрести это затылок. И вот так, вот эти вот малые церкви, или малые церкви, как хотите называть, одна или много, вот так вот они и срастаются в одну единую святую соборную.
Я это имела в виду, что когда мы собрались, вот единые в духе в каком-то, нам вот это была малая церковь, у меня были такие вот у меня были ощущения. Поэтому я и рассказала об этом как о церковном празднике.
Правильно, конечно. И еще вот ты упомянул, Константин, насчет еды. Тоже немножко, тоже такой богословский заскок, зацепка. Сразу люди критически настроены, говорят, все только чтобы на пузо набить. Да ничего подобного. Пузо набить – это грех. Ну, как вот именно набить? Это уход от неукоризненного качества, и даже, можно сказать, неукоризненной страсти, так не побоявшись этого слова, поскольку сам Спаситель ел в своей земной жизни. И даже мы читаем, после воскресения он тоже ел. И, значит, и он до сих пор, 2000 с чем-то лет спустя, обладает этим качеством. Как ни странно это сказать. Ну, вот разные тут есть комментарии, разные на эту тему. Но главное, что это нормальное качество человека. Ну, оно бывает, искажается, понимаешь. Да, любое нормальное качество сатана, так сказать, нас подзуживает, чтобы мы его исказили. Но с едой не просто хорошо, что человек себя физически поддерживает, но это же еще и ход на Евхаристии.
Да.
Это еще и от дверь к Евхаристии. И, значит, когда люди просто садятся и обедают, или ужинают, или завтракают, или друг друга угощают, тем самым они проводят вот эту какую-то линию, направление на евхаристическую трапезу.
Я слышала у отца Геннадия Фаста такое размышление было, что есть как бы вот еда, и это очень важно, потому что когда мы приглашаем к себе домой, мы же не сажаем человека в кресло и беседуем, мы все время сажаем за стол, мы угощаем, и мы разделяем трапезу. То есть это естественное явление даже для нашего общения, для формата общения.
Совершенно.
Если делать шаг вниз, то это обжорство, а если делать шаг вверх, то это вкушение, потому что нам тело Христово дается тоже через принятие пищи, да, получается?
Совершенно справедливо, и об этом нельзя забывать. И вот кто постарше, уважаемые зрители и слушатели, те вот, может быть, помнят, что вот бывало едешь, ну, лет 50 тому назад на поезде, там много народу, и вот я вытащил там бутерброд или что-то, неприлично его цап и съесть надо.
Угостить.
В наше благословенное время, ну, скажут, батюшка, самих тут сумки полны еды, эта острота уже прошла, потому что, ну, у нас нет сегодня недостатков в еде. Вот я в Иваново, город, откуда я приехал, там уже 25 лет служу, бедности такой вот я не видел иначе, как в семье, где кто-то что-то пропивает, где какой-нибудь сын или внук или дядя все уже пропил и продолжает пропивать. Там недостаток. В всех остальных местах, ну, какой-то материальный, в общем-то говоря, я уж прямо скажу, избыток. Ну, слава Богу, очень хорошо, благодарим Господа за это. Но суть-то надо помнить.
Слава Богу.
Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. Продолжаем мы рассказывать сегодня на Радио Вера, ведущая Радио Вера, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Константин Мацан и гость наших сегодняшних светлых историй иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы сегодня обозначили тему как запомнившееся торжество, и пока раскрываем ее со стороны запомнившихся духовных трапез. Вот по поводу разделение трапезы в поезде с попутчиками. Была такая история у меня. В одной программе общались ведущие и там, и как участники программы с двумя католиками. Один был француз, другая итальянка. Они давно живут в России, работают уже много лет. И была такая вот тема, как бы католики, а Россия, а православных. Это было очень давно, еще лет 20 назад, я еще учился в институте. И вот зашел разговор о том, что вот признается собеседница, итальянка, что меня, когда я в России стала жить, они прекрасно говорят по-русски, они давно живут и знают культуру. Меня вот так удивляла вот эта вот склонность действительно вот русских людей вот, делиться всем. Такая общинность, такая коммунатарность, какая-то соборность, если угодно. Мы, говорит, все-таки в западной культуре чуть более индивидуалисты, то есть мы тоже там делимся, но вот такого как бы любой бутерброд последний разделить с незнакомыми людьми в поезде, это мне было странно. Вот русские как бы не считают, говорит она, они вот не подсчитаны, сколько есть, только и делятся. Мы так покивали, а потом она говорит, я тоже стала, чтобы как бы этому соответствовать, с тех пор брать с собой в поезд еды на четверых. То есть, чтобы было с кем поделиться, чем поделиться. Мы тогда подумали, вот интересно, что вот в этом отношении западный человек остается западным человеком. Потому что
моя порция останется неизменной.
Ну, потому что, да, суть вот этого, суть этой соборности – это не считать. Это что есть, вот тем и делится, все всем делятся. А вот западный человек, и это не недостаток, это просто свойство вот такой культуры. Он, если нужно поделиться, мы поделимся, но я посчитаю так, чтобы всем хватило, и мне хватило. То есть я к этому подойду очень так математически. Это интересный момент был. Да, Ань, ты начала рассказывать, но не продолжила.
Нет, это был просто... Мы заговорили о пасхальных яйцах, это же святое, какие-то с ними связанные воспоминания обязательно есть. Про трапезу скажу, что вот много раз в наших семейных программах говорили, как важны трапезы, вообще трапеза – семья. Когда семья собирается за столом, это такая вот высшая форма общения, когда все могут рассказать друг о друге, там поговорить, спросить, как дела, и здорово, если это происходит. А я пока вас слушаю, Наташу слушаю, какие яркие воспоминания, эпизоды вот из жизни. И я понимаю, что у меня тоже такая череда вот этих вот торжеств и каких-то связанных с семьей и с друзьями приключений. И постараюсь выхватить из этой череды вот то, что, так сказать, поместится в нашу программу. Ну, во-первых, наверное, первое мое такое очень яркое воспоминание – День Святой Троицы, 99-й год. Я встаю утром, чтобы с мужем пойти на службу, а я ношу своего третьего мальчика, Николюшку. Я чувствую, что что-то происходит не то. Вот, знаете, мы рожали детей в то время, когда вот эта вот родительная медицина была очень сложной, чрезвычайно сложной. Я потеряла благодаря ей там первого ребенка, и поэтому все не так, как сейчас. Не попытайтесь повторять это дома, но мы рожали детей дома с акушеркой. И вот это что-то не так наталкивает меня на мысль, что, наверное, как-то началась родовая деятельность. А месяцев моей беременности всего 7. Mm-hmm. И начинается вот эта вот движуха, значит, приезжает зачем-то мама. Она начальник, у нее водитель, она с рынка приезжает, чтобы помогать мне. Мама находится в таком состоянии, что к тому времени, как приезжает акушерка, она говорит, так, значит, не знаю, кого спасать из вас, но когда она уйдет с детьми, быстро рожаем. И мама уходит с моими старшими, значит, и действительно мы рожаем очень худенького, очень маленького Николайчика, ну, 7 месяцев. И, конечно, этот день запомнился мне не церковным каким-то, но, вы знаете, у нас была такая замечательная няня, очень верующая, молодая, прекрасная. Она побежала и всем знакомым разнесла весть, и вот на Святую Троицу, мой третий, и за него молились во многих-многих храмах. Я думаю, что не без этого, что он замечательно стал развиваться, и все обошлось, слава Богу, благополучно. Вот, а дальше воспоминания такое, я, может быть, когда-то им делилась, но не могу не поделиться. Мы какое-то время ходили, как это сказать хорошо, чтобы вот никого не обидеть, ходили в храм в очень дорогом районе Подмосковья, где, ну, подъехать там на машине, у нас была «Шевроле Тахо», такой большой сарай, где вот детки, так сказать, путешествовали, но это было почти неприлично. Известные люди ходили в этот храм, просто вот мы как-то какое-то время прикипели, на самом деле очень... Там было хорошо, и все очень дружно жили, потому что, когда мы вот объединяемся во Христе, мы немножко забываем вот эти вот нашу такую условно-сословность. Вот. И был праздник Рождества, и моего мужа попросили вести этот праздник в виде Деда Мороза. И вот мы очень волновались, и надо было какой-то очень крутой костюм достать, а тогда, ну, вот меньше было таких возможностей. Но у нас знакомая учительница, соседка, дала нам такой костюм. Роскошный, такая борода, такие брови, такой вот этот атласный, да, халат с рукавами. Моего мужа было абсолютно не узнать. Только глазки сверкали из всего этого великолепия. И... Но мы очень волновались по другому поводу, потому что детки, которые придут на этот праздник, они, простите, чего они вот не видели в этой жизни?
Да.
Какой роскоши! Вот представить себе, что вот эти дети сейчас встанут на табуреточку и будут читать стишок Деду Морозу. В общем, мы с мужем прям ночью так собрались... Детей своих мы попросили не узнавать папу. Пожалуйста, не узнавайте папу. Но наших-то детей распирала гордость, что главный на празднике – это их папа. И вы бы видели, как они еще маленькие себя сдерживали, чтобы не обнаружить своих знаний. И вот, значит, входят, вот сидят наши солидные прихожане, их детки, и входит мой муж и говорит: «Ну что, детки, Дед Мороз пришел, прочитайте стишок Деду Морозу, я вам дам подарки». И происходит какое-то чудо. Все дети, которые вот только что вот эти вот капризные, богатые дети, они преображаются, они подходят к Деду Морозу, в очередь встают. И говорят: «Дедушка Мороз, а можно у вас на коленках посидеть? А можно я песенку спою?» И наши опасения сразу же рассеиваются, потому что, понимаете, вот это чудо, оно объединяет вообще всех детей, любых благосостояний, видевших там все что угодно. И это было так хорошо, это было такое вот рождественское прекрасное чудо. В общем, да, наши дети сильно продержались, да, до конца.
Так и не обнаружили
Деда Мороза, да. Вот. А мы просто поняли, что вот эта вот детскость, она как бы...
Будьте как дети.
Да, если её, да, пробудить, то она есть во всех нас. Вот. А еще из ярких таких, одно из воспоминаний, это Пасха. В очень глухом селе, куда мы поехали за нашим духовным отцом, несколько монахов из Оптиной пустыни, где мы какое-то время вот на подворье окормлялись, поехали восстанавливать, ну, церковь. Вот прям, знаете, место такое: три бабушки и ни одного дедушки. Ну, хорошо, там семь бабушек, ни одного дедушки. И вот это вот вся местность. Причем наш духовный отец, он человек городской, и он сначала с большим энтузиазмом это принял. Потом он говорит: вот самое тяжелое это когда очень рано темнеет зимой, да, а ничего не освещено. Это, представляете, это еще начало там 2000-х, и село просто вот погружается во тьму, ты там что-нибудь себе зажигаешь, и вот в этой темноте как бы... Вот, но, тем не менее, мужественно был восстановлен этот монастырь, а мы приехали муж помогал тоже финансово. Мы приехали на Пасху, когда вот все только начиналось. И знаете, как, значит, такой вот полуразрушенный храм, служить безопасно можно было только в одной комнате. Такая маленькая комнатка, то есть никаких тебе царских врат. Вот стоят служители, и вот здесь мы, и семь бабушек. И, знаете, потом идешь и по доскам, прямо по доскам, а пола нет. И бабушки так шустро по этим доскам идут. И вороны где-то под куполом каркают. И бабушки очень смешно поют вот это «Христос воскреся!» И такое теплое вот это чувство осталось от этой Пасхи. Еще после службы и после того, как мы покушали с бабушками, с монахами, мы ночевали у одной из этих бабушек в избе. А я такой избалованный городской житель, я думаю, мне, чтобы заснуть, нужно, ну, книжечку почитать, там, чайку выпить,
валерьяночки зажги.
А тут мне говорят, ведро, извините, вот здесь вот в коридоре, и вот на печке можешь, значит, переночевать. Я не засну никогда в жизни. Ребята, это был самый...
Глубокий в жизни
самый
сон.
Глубокий, хотя очень недолгий, потому что все равно вставать надо было рано. Вот такие вот очень теплые, яркие моменты.
Светлые истории.
Светлая история. Рассказываем мы сегодня на Радио Вера, ведущие Радио Вера, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и гость наших сегодняшних светлых историй иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. И мы сегодня рассказываем историю про запомнившееся торжество. И немножко от гастрономической темы мы отошли благодаря Ане и замечательным историям про Новый год и про Пасху. Но я продолжу это движение в сторону пребывания в ночном храме. Меня недавно очень тронула история, которую опубликовал у себя в канале журнал «Фома». И ну, мы так часто делаем в светлых историях. Это не моя история, это история прочитанная, но она достойна того, чтобы быть озвучена просто как она написана в эфире. Как-то мне показалось уж больно она в тему нашей сегодняшней беседы, потому что мы сегодня говорим про запомнившееся торжество. А вообще слово «торжество» предполагает действительно какое-то большое событие, но вообще торжество может быть очень маленьким и незаметным, и тихим, но по сути внутренне, по наполнению, это по-настоящему будет торжество, и тем парадоксальнее эта история, вернее, чем она парадоксальнее, тем больше она высвечивает, мне кажется, нашу сегодняшнюю тему. Это история, которую рассказал Петр Пашков, хорошо нашим слушателям известный, участник программ «Светлый вечер», патролог, филолог, доцент по СТГУ, кандидат теологии. И вот он рассказывает, и текст его рассказа заглавлен «Что я пережил ночью у гроба в пустом храме».
Да, я видела
это про торжество. Это про торжество. И вот какой текст написан Петром Алексеевичем Пашковым. В самом начале романа «Камю. Посторонний» есть сцена. Повествователь вынужден провести ночь у гроба матери, скончавшейся в доме престарелых, и чувствует себя бесконечно чужим и ей, и старикам, которые вместе с ним сидят на стульях у гроба. Читая, я сразу вспомнил про свой опыт бдения у гробов. Дело в том, что когда я был старшим пономарем у себя на приходе несколько лет назад, бывало так, что родственники почивших, благочестивых или не очень старушек, очень хотели, чтобы над покойницей всю ночь читали псалтирь. Но сами были к таким подвигам не очень готовы. И я приходил читать вместо них. Об этих ночах у меня остались самые светлые воспоминания. Придешь к храму часам к 10, на улице сыро, сторож открывает калитку и спешно возвращается в сторожку, где у него, слышно, бубнит телевизор. В храме темно, зажигаешь свет в углу, где стоит гроб, готовый к завтрашнему отпеванию. «Ну что?» — скажешь, взглянув на табличку. «Антонина Семеновна, давайте помолимся вместе». «Блажен муж, еженииде на совет нечестивых, аллилуйя, 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 вечер во дворице плач, а за утро радость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прельпе земле душа моя, живи мя по словесе Твоему, и ныне и присно во веки веков, в садухе праведных, в покоище Твоем, Господи». Молишься, молишься, голос устает, делаешь глоток святой воды. Когда спина затекает от стояния, кладешь земные поклоны и читаешь дальше. Когда буквы начинают плыть перед глазами, ложишься на коврик в панамарке рядом и дремлешь. Через полчаса жужжит будильник в телефоне, подскакиваешь и встаешь обратно к аналою. Редко когда я чувствовал себя менее посторонним, чем в эти ночи. Наоборот, казалось, что как раз мы с этой Антониной Семеновной, которую я, может, при жизни и не видел или не отличил бы от Алевтины Матвеевны, сейчас действительно в одной лодке. Мы вместе стоим перед Богом. Только она не может говорить, поэтому мне приходится молиться за нее. И потому нельзя было спать без крайней нужды, чтобы не бросить ее одну. Это как-то не по-товарищески. Конечно, утром я уползал домой, и жизнь моя продолжалась, как обычно, в то время как для Антонины Семеновны наступала вечность. Но на несколько часов мы как раз посторонними не были. Хорошо быть православным. Лучше, чем экзистенциалистом. Ой, только это я неправильно прочитал. Лучше, чем экзистенциалистом. Вот такая вот история замечательная от Петра Алексеевича Пашкова, которой я с радостью делюсь, потому что, ну вот, это по-настоящему тихое торжество. Меня так оно тронуло. Не знаю, вот так, как у вас отзывается.
Удивительно совершенно.
Каждое слово пронзительное.
Да.
А у вас был, похоже, какой-то опыт у кого-нибудь? Ну, не ночного бдения, а вот чего-то такого.
Я читала псалтирь, когда папа умер. Я была далека от церкви, я была далека от веры. Он ушел очень быстро, скоропостижно, и в вечер, когда его реанимобиль перевез из одной больницы в другую, приняли его в Боткинской, шансов было очень мало, и нам ничего не сообщали оттуда из реанимации. Я зажгла те свечи, которые ему подарила накануне, там, за 40 дней, когда мы его крестили, в подсвечник церковный поставила. Для меня тоже вся эта утварь была новая, его иконы достала крестильные, и вот я просто сидела, переживала за него. Когда мне на утро я позвонила, дозвонилась до реанимации, спросила, как Копылов Виктор Александрович, мне сказали, Виктор Алексеевич у нас есть. Я говорю, ну, хорошо, не так записали. Копылов Виктор Алексеевич, как он? Да, он скончался в 0:40. Вот после этого ночь была совсем другой. И мне кто-то из верующих знакомых, много звонков было, сказали, что читай псалтирь. Я говорю, так я же не понимаю. Он говорит, ты не понимаешь, бесы понимают, боятся и бегут. И я ночью начала читать псалтирь.
Сейчас Макарий как-то, да,
нашел, ломая язык.
Бесов, ладно, ну хорошо, не ваше, так сказать, не вас обвинять. Ну.
Нет, ну так вы прокомментируете, чтобы наши слушатели...
Нехорошо, не нужно бесов в такой ситуации. Вообще бесов не нужно вспоминать никогда, а уж тем более в такой ситуации. Ну как умею читать? Если совсем серьезно, ну, не понимаешь по-славянски, читай по-русски.
А я читала, не помню на каком, по-моему, на русском, но все равно ничего не понимала. Но я читала, мне становилось спокойнее.
Вообще-то интересно, вот то, что отец Макарий, вы заметили, потому что я ждал продолжения, ты не понимаешь, ну что Бог понимает или Бог слышит, да. Но что-то как бы даже если ты не понимаешь рационально, Господь намерение целует, и состояние твоего сердца, вот ты и так с Богом общаешься, и это подлинное общение, вот это просто тоже такой, как мне кажется, такой момент какой-то вот некой психологической установки, причем психологической в строгом смысле слова. Вот кто-то вот от чего идет отсчет? вообще в вере. Вот человек,
в данном случае снизу.
Вот как бы либо отчет идет от, как бы, от Бога общения, либо идет отчет от того, что меня вокруг окружают эти темные сущности, надо как-то от них спасаться.
Я спасала вот
что,
папу,
что,
Кость.
Что как бы в центре?
Может быть, меня
не, я сейчас не про твою ситуацию конкретно, а вот
да,
просто реагирую на то, что отец Макарий сказал, потому что у меня была тоже вот на эту тему история, когда я много лет назад выступал таким редактором одного международного портала, где люди из разных других стран, зарубежных, европейских в том числе, писали статьи на такие религиозно-общественные темы. И вот замечательная статья написала одна датская журналистка, и там был примерно такой заголовок, хорошая статья, но заголовок был примерно такой: «Дьявол все равно слабее». Я говорю, давайте поменяем на «Бог все равно сильнее».
Точно.
Она как-то так, говорит, типа, а почему мне это в голову не пришло?
Это не так эффект.
Другой стороны. Она подумала, почему вот как-то ей самой это в голову не пришло. А вот просто если какая-то... От чего идет отчет для человека?
От Гоголя, Костя, от Гоголя. Все вспоминают Вия,
абсолютно.
Не тот все-таки случай. Николай Васильевич Гоголь был замечательный писатель.
Я про Ви конкретно.
Ну и тем более Ви – одно из замечательных его сочинений, но не все, как, знаете, тут аналогия очень простая. То же самое, ну, художественная литература, тем более, вообще любая литература – это аптека. Каждому свое, в каждый, так сказать, момент времени каждому удается какое-то лекарство. И вот эти лекарства, ну, они стоят в особом ящичке там в аптеке.
Но, понимаете, гроб, псалтирь, ночь – это прямая ассоциация с Вием. И, видимо, оттуда люди черпают.
Ну, вот история эмоции. Петра Алексеевича Пашкова, она противоположна.
Да.
Ни слова, слова о том, что есть какие-то темные силы, от которых нужно защищаться. Они, конечно, есть, и от них нужно защищаться, но мы по поводу чего? Мы по поводу них и защиты? Для нас первое, что нас кто-то атакует, нападает? Или мы про любовь, которая есть и которую, которой можно притечь?
А можно поопонировать вам всем?
Давай, попробуем.
Я, знаете, такая история, вот это не торжество, но не помню, а что. Какая-то, мне кажется, при это пасхальная служба, я стою в храме, и... При каждом храме есть, ну, почти при каждом есть такой человек, ну, одержимый, скорее всего, может быть, больной. Но вообще-то, мне кажется, всё-таки одержимый.
Есть и не один.
Нет, ну, вот это вот, знаете, как, в общем, читают как раз, не помню, что читают, что-то такой послушник Гоши читает. И человек, дяденька, начинает на него кидаться. И таким ужасным голосом говорит: врешь, врешь, врешь. Я вам сейчас Ви немножко подкину.
От торжества мы перешли туда.
Как будто не может подойти ближе. И потом я вижу, как помазание идет, и его жена такая измученная, вот его как-то подтаскивает, его помазывают, и он как-то успокаивается. Ну, может быть, это моя такая наивность, но для меня вот это вот присутствие чего-то такого...
Снизу.
Темного, оно как бы создало такую убедительную картину, ну вот, что все по-настоящему. Простите, от противного.
Давайте я добавлю света, уж коли я не туда немножко свернула.
Нет, ты не туда свернула, но просто это потрясающая история, она такая очень... ну, сверхчувствительная, про твоего папу, ты, в общем, про это рассказывала, просто мы, видишь, мы как бы ушли
просто
в
тогда,
один комментарий.
Кость, я поняла, просто тогда я была человеком неверующим, и, может быть, другой посыл меня бы тогда не мотивировал читать, потому что защитить папу в тот момент — это прямое действие, которое я хотела сделать. Все остальное я не понимала тогда. Вот, а Света, вот ты рассказываешь, что вот такой человек в храме, а у нас в Николо-Грешском монастыре, по-моему, даже поставили памятник блаженному Мишеньке. И я его застала. Очень странный человек, огромный ребенок. Он большой был такой, какой-то угловатый. Я думаю, что он был болен, конечно, там вот что-то такое от олигофрении. Но все его как-то очень любили. Он появлялся на торжествах совершенно неожиданно, говорил какие-то странные вещи. и исчезал. Я помню, как он стоял в очереди поздравить отца Андроника и подарил ему маленькое детское мыльце. Это все так было вот мило, но люди считали, что его появление в разных храмах у Греши совершенно неожиданное, что это как благословение брака, например, на венчании, да, это какой-то подарок, Мишенька. Я помню, что для меня тоже промыслительно было, я это много лет спустя поняла, что накануне каких-то перемен в своей жизни я встретила его, вошла в монастырь, весна или зима, розовый закат, белый снег, никого нету, даже гуси куда-то делись. И вот идет этот Мишенька мне навстречу, смотрит в небо и поет: «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу». Я очень долго думала о том, что он имел в виду, но поняла это, наверное, лет 11-12 спустя. Вот такой светлый человек в храме.
И он скончался уже, да?
Да. Он умер, ему сейчас, по-моему, собирали деньги на памятник у Греши блаженному Мишеньке. Царство небесное. Да.
Священник у нас один очень опытный человек, если, кстати сказать, косвенно относящийся к нашей теме. Он вообще-то до своего священства был главврачом в буйном отделении. Но говорил всегда так, что там вот, когда я работал в больнице психиатрической, там было гораздо спокойнее, чем в монастыре, потому что каждый знал свое место. Ну, они там буйствовали, но санитары придут, значит, а в монастыре никого не удается, так сказать, это выстроить. Так вот, он рассказывал, что в Греции тоже вот эта вот идея уродивых и родства, она фигурировала, но по-другому, чем в России, потому что в Греции, в России, вот этих уродивых, их любят, любили, по крайней мере, а в Греции, наоборот, били. Пили, да, вот они несли свой тот самый печальный подвиг в условиях неприязни со стороны гражданского или православного общества. А в России это всегда навстречу, все там это по-доброму, вот так вот.
Интересно.
Ну что ж, спасибо огромное за наши сегодняшние светлые истории, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева. Их рассказывали вместе с ними я, Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы, иеромонах Макарий Маркиш, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Спасибо огромное, отец Макарий. Дорогие друзья, я напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте радио vera.ru или в аккаунтах «Радио Вера», например, во ВКонтакте. Там же можно в комментариях оставлять ваши светлые истории. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо вам.
Светлые истории.